Глава 7. Мы загораем. Меня разбудил Лэн, потряс за плечо и чуть виноватым голосом сказал: «Данька, завтракать пора». И тут же без всякого перехода добавил: «Извини, что я вчера на тебя дулся. Понимаю, тебе не хочется вспоминать этот лабиринт». «Да брось, проехали уже», — успокоил я. «А где наш мудрый и пушистый?» «Вниз пошел. Ему есть захотелось», — с готовностью ответил Лэн. Вчерашний день как-то стерся у меня из памяти, и лабиринт казался ерундой, и страхи его детскими, ненастоящими. Меч я взял, это хорошо. Лэн за мной в лабиринт не лазал, еще лучше. А что в глубине души я взрослый и жестокий? Так и что с того? В возрасте мы с моей сущностью когда-нибудь сравняемся, а жестоким я не был и не буду. «Лэн, а в лабиринте я тебя встретил», — похвастался я, умываясь. «То есть не тебя? Это меч меня обманывал». Лэна мои слова не обрадовали. Он перестал плескать в лицо водой и смущенно спросил: «Данька, ты что, меня боишься?» «Не тебя, а за тебя, дурак», — сказал я с обидой. «В лабиринте тебя, то есть не настоящего тебя, похитили летящие. Это у меня такой страх был, представляешь?» Лэн смутился еще больше. «Так ты меня там спасал? А я еще злился вчера». «Нет, это был не настоящий страх», — признался я. «Настоящий другой. Пошли завтракать».
«Пошли»,
— скучным голосом сказал Лэн. Мы спустились по лестнице. Ножны хлопали меня по ногам. Одни тяжелые, с мечом Туака, другие совсем-совсем легкие. Это были ножны настоящего меча. Народу в заведении стало еще больше. Магда носилась между столиками не одна, а с незнакомой девицей. Их постоянно окликали, требуя вина. И неудивительно. Котенок висел над блюдцем со сливками и неторопливо лакал.
«Ты зачем это делаешь?» — прошипел я, садясь за столик.
«Настало время», — невозмутимо заявил котенок, с видимым сожалением отрываясь от опустевшего блюдца. «Теперь уже можно. Лэн, а ты чё такой кислый?» Лэн что-то буркнул и принялся ковырять в тарелке жареная рыба вперемешку с картошкой. «Они тут решили, что мы тоже коты», — предположил я. «Точно, Лэн? Все время рыбой кормят». Ответить Лэн не успел. К нам подошла какая-то женщина. Я поднял на нее глаза и узнал. «Гаррет, жена торговца». Я зашарил взглядом по столикам, но Габбара не увидел. А вот их рыжая дочка сидела метрах в пяти и нахально улыбалась мне. «Привет, крылатые!» — весело сказала Гаррет. «Я присяду?»
«Конечно!»
— Лэн торопливо отодвинул один стул. «Тоже мне джентльмен!» Гаррет обвела нас изучающим взглядом и снизошла до объяснений. Как услышала про двух крылатых с котенком, так сразу поняла, это о вас, герои дня. С нами-то котенок больше отмалчивался.
«Говорить было не о чем», — хмуро сообщил котенок, забираясь ко мне на руки. Я погладил его.
«Чего он так завелся?» «Риата давала вам наш адрес», — тем временем продолжила Гаррет, не обращая на солнечного котенка особого внимания. «Зашли бы в гости».
«Дела», — сообщил я.
А сам наклонился к котенку и тихо спросил: «Ты чего?»
«Не люблю таких», — прошептал котенок. «Таких вот. Ничем их не проймешь. Все видели, все знают».
Я едва не расхохотался. Солнечный котенок злился из-за того, что ему впервые встретился нелюбопытный человек. Гаррет не удивлялась, не восхищалась, не пугалась котенка, и тот негодовал. «Хвостунишка, у меня к вам предложение», — сказала тем временем Гаррет, поглядывая то на меня, то на Лэна. — Деловое.
— Угу,
— вяло ответил я, пересиливая смех. Котенок делал вид, что дремлет. Посетители изнывали от любопытства.
— Мы с дочерью собрались на морскую прогулку. Присоединитесь?
— Зачем?
— Гаррет помолчала секунду, потом усмехнулась.
— Во-первых, мы заплатим. А во-вторых, можно будет позагорать.
Суденушка, куда мы погрузились, оказалась совсем маленьким, как яхта.
Никакой команды на нем не было. Но Гаррет и Риату это не смущало. Они принялись поднимать парус, натягивать одни веревки и ослаблять другие, словом, заниматься той морской ерундой, которую сухопутному человеку не понять. Нас с Леном бесцеремонно использовали в качестве мускульной силы, явно не задаваясь вопросом об аморальности детского труда. Впрочем, когда на нас крылья, то мы сильнее большинства взрослых. Крыло пьет силы, но умеет отдавать их обратно. Минут через пять парус раскрылся, и яхта заскользила во тьме. Я привычно опустил на глаза прозрачный щиток очков, осмотрелся. Вдали белел парус, один из кораблей-торговцев шел в гавань. Город у берега колол глаза огнями фонарей. Я стал смотреть вперед. Тьма, тьма. До самого горизонта. Интересно, где Гаррет собралась загорать? Она уверяла, что путешествие займет меньше одного дня, и мы сможем при желании вернуться к вечеру. Подбежал солнечный котенок, и я заметил, что коготки он выпустил и прочно цепляется за деревянную палубу. Боится? Поймав мой взгляд, котенок взмыл воздух и сказал: «Не люблю воду! Чужая стихия! Ты не в курсе, куда мы плывем?» «Я думал, ты знаешь», — признался я. Котенок поморщился. «Сколько раз повторять! Я еще маленький!» Сопровождаемый плывущим по воздуху котенком, я прошел на нос яхты. Вода плескала о борт в полуметре под ногами. В лицо бил ветер. «Странно как-то. Мы же плывем на паруснике». Я глянул на Гаррет. Она стояла у мачты, ни за что не держась, и смотрела на дочку, точно так же застывшую напротив нее. Не колеблясь, я поднял щиток и посмотрел сквозь темноту настоящим взглядом.
«Тоже видишь?» — полюбопытствовал котенок. «Вижу».
Между Гаррет и Риатой кружились в воздухе тускло светящиеся зеленоватые нити. С пальцев стекали, капая на палубу, серые огоньки. «Я предполагаю, что они служат сумраку», — очень спокойно, даже с облегчением сказал котенок.
«Это плохо?» — тихо спросил я.
«Нет, что ты. Это неплохо и нехорошо. У них свой путь, у нас свой. Пока они не пересекаются». «Иди к Лену», — велел я. «На всякий случай». Котенок кивнул и полетел на корму. Лен, похоже, наблюдал за удаляющимся городом. А я подошел к женщинам, стал чуть в стороне, чтобы не попасть под зеленую паутину, и спросил. «Я не помешаю?»
«Уже нет», —
отводя взгляд от дочери, произнесла Гаррет. «Ты все видишь?»
«Ага», —
на всякий случай согласился я.
«Тогда скажи своему другу, пусть закроет глаза и уберет светоумножитель».
Гаррет глянула на меня и добавила: «Да, и ты зажмурься. Мы выплываем из этого мира». Я невольно посмотрел вперед по курсу яхты и увидел, что там колеблется, медленно растягиваясь, едва заметная радужная пленка, словно мы протыкали изнутри огромный мыльный пузырь.
«Лен! Подними щиток!» — заорал я. «Подними щиток и закрой глаза!»
А в следующий миг радужная пленка под напором яхты лопнула, и во тьму ворвался свет. Это было словно в темной комнате повернули выключатель. Рассвет не приходит так быстро, и тучи не могут разлететься со скоростью реактивного самолета. А здесь все произошло сразу. Тьма сменилась светом. Темная непроглядная вода, светящаяся лазурью. Скорость неподвижностью, серые очертания яхты буйством красок. Больше всего меня поразили краски. От света я еще не успел отвыкнуть. А вот что такое настоящий яркий цвет, оказывается, забыл. Дерево яхты было янтарно-желтым, парус — снежно-белым. Металлические детали такелажа — темно-бронзовыми и медно-красными. На мачте, почти неразличимой на фоне неба, трепетал голубой вымпел. А вокруг, до самого горизонта, спокойное лазурное море. Яхта дрейфовала, словно и не мчалась только что со скоростью торпедного катера. зато волны ощутимо раскачивали ее, и я вцепился в руку Гаррет, чтобы не упасть. Та улыбнулась снисходительно, но ласково. С кормы, пошатывая щуря глаза, шел Лен. Вокруг него сумасшедшими прыжками носился котенок.
«Это не у нас?» — с какой-то тайной надеждой спросил мой младший.
Я покачал головой.
«Мы вошли в другой мир».
«В твой?»
«Нет, кажется». Я посмотрел на Гаррет, но ответила Риата.
«Это мир королевства Тамал, мальчики. Очень хороший мир. Правда, мама?»
«Правда», — подтвердила Гаррет.
«Тебе здесь понравится».
«Так вы что, обратно не собираетесь?» — сообразил я. Гаррет покачала головой.
«Нет. Там нам скоро будет нечего делать. Умные уходят первыми, жадные ждут до конца. Хорошо было торговать с летящими, да и с вами, крылатые. Но все кончается».
«Почему кончается?» Гаррет покачала головой, словно вопрос ее удивил.
«Тебе виднее,
мальчик с настоящим взглядом, идущий со стороны света.
Мы торговцы, всего лишь чувствуем, когда наступают перемены».
Она победоносно улыбнулась.
«Женщины торговцев покидают мир крылатых. Мужчины тоже чувствуют, что пора уходить, но они не верят сами себе. Они хотят собрать сливки, которых уже не будет». Я кивнул, словно понял ее слова.
Посмотрел на Лена. А тот стоял, задрав голову, и смотрел на висящее в зените солнце. «Дурак!» — завопил я, закрывая Лену глаза ладонью. Лен даже не шевельнулся, лишь с восторгом сказал. И сквозь руку светит.
«Танька, это солнце?»
«Солнце, дубина! Ты глаза испортишь!»
«Почему?»
Лен попробовал высвободиться, и я, не раздумывая, пригнул ему голову, наставительно сказал. «На солнце нельзя долго смотреть, запомни! Нельзя смотреть на солнце!»
«Правда?»
— с сомнением спросил Лен. Я убрал с его лица руку и спросил. «Что видишь?»
«Круги разноцветные».
«Закрой глаза и сиди», — посоветовал я. А сам спросил у котенка, который висел в воздухе, как и Лен, неотрывно глядя на солнце. «Он глаза не испортил?»
«Нет, сейчас пройдет», — успокоил меня котенок. «Ничего, детям положено обжигаться, чтобы узнать, что огонь горячий».
«А ты сам?»
«Я-то?»
— хмыкнул котенок, разглядывая солнце.
Ясно было, что сейчас от него ничего не добиться. Я снова взглянул на Лена, который уселся на палубу и послушно жмурил глаза. И только теперь, при солнечном свете, я понял, какой же он бледный. Кожа у Лена была белая до голубизны, волосы светло-светло-каштановые, про такие иногда говорят «выгоревшие». Может, они и выгорели от тьмы. Да еще черная ткань крыла оттеняла его бледность. Кошмар. Я сел рядом, положил ему руку на плечо и спросил, как глаза.
«Уже нормально».
«Темно», —
продолжая жмуриться, сказал Лен.
«Открывай глаза», — велел я.
Лен посмотрел на меня и улыбнулся.
«Данька,
а у нас тоже так будет?»
«Конечно»,
— твердо пообещал я.
«Еще лучше будет, и еще будут рассветы и закаты, и облака, сквозь которые свет мягкий, и ночь, когда звезды светят».
Лен кивнул, быстро и послушно, словно от того, поверит он или нет, зависело, сбудутся ли мои слова.
«Мальчики, вы купаться будете?» — окликнул нас Гаррет.
Я обернулся и чуть было не зажмурился, потому что она раздевалась. Выше пояса уже сняла все, а сейчас стягивала джинсы. А Риата успела раздеться совсем. И преспокойненько стояла у борта яхты, ничуть не стесняясь нас с Леном. Может, у крылатых так принято? Я посмотрел на Лена, который стал пунцово-красным, и понял — нет, не принято. Наверное, это у торговцев в порядке вещей. Интересно, а я сейчас такой же красный, как Лен? Гаррет неторопливо разделась догола, посмотрела на нас и понимающе улыбнулась. Снисходительно так и без смущения. И тут я завелся. Что я, голых женщин не видел? Ну, в жизни, конечно, не видел, а на фотках, во всяких газетах и журналах или поздно вечером по телеку сколько угодно. «Лен, будешь купаться?» — спросил я. Он замотал головой и не своим голосом произнес. «Я плавать не умею». «А я искупаюсь», — сказал я и вдруг заметил, что мой голос тоже стал чужим, незнакомым. «Ничего». Я начал снимать крыло, понимая, что помедлю еще секунду и тоже разучусь плавать, как Лен. Хорошо еще, что ни Гаррет, ни ее дочь в мою сторону не смотрели. А когда я выбрался, наконец, из тугого комбинезона, Риата вдруг прыгнула вниз головой в воду. Нырнула она отлично, без брызг, а вынырнула в метрах в пяти и поплыла в сторону от яхты. Мне сразу стало легче. С каким-то упрямством я стянул и плавки. Шагнул к борту и прыгнул в воду. Вода оказалась теплой. Ничуть не похожей на хлорированную жижу бассейнов, где я привык купаться. Еще очень соленой. Меня так и выкидывало на поверхность. Я поднял голову. Гард стояла надо мной. Все-таки я еще не видел голых женщин. Фотографии совсем не то. Я вдруг почувствовал... В общем, хорошо, что я уже в воде. Жена торговца была довольно молодой, может, лет 30 или чуть больше, не знаю. Я как-то плохо в таком разбираюсь, но фигура у нее была стройная, как у молодых девчонок, из-за того, наверное, что Гаррет все время путешествовала пешком. «Теплая вода, Даня?» Каким-то очень мягким, странным голосом спросила Гаррет. Я смог только кивнуть. Попытался отвести глаза и не смог. Мне хотелось смотреть на ее груди и ноги и рыжий треугольничек волос. Никогда не думал, что там волосы такого же цвета, как и на голове. На фотках, которые я видел, волосы там всегда были темные. Гаррет присела на борт и скользнула в воду. Я заболтал руками, отплывая в сторону. Гаррет окунулась головой, вынырнула и засмеялась. «Я тебя не утоплю, Данька. Можешь не удирать».
«И не собираюсь». — хрипло сказал я.
Когда Гаррет забралась в воду, стало не так неловко, но зато появилось ощущение, что меня обманули. «Лен, пошли купаться!» — снова крикнул я. Лен не ответил. «Твой друг слишком маленький», — мягко сказала Гаррет. «Он стесняется. К тому же он просто человек».
Я хотел было возмутиться, что Гаррет считает Лена маленьким, но ее последняя фраза меня совсем доконала. «А мы кто?» — с вызовом спросил я.
«Мы? Мы те, кто стал рядом с богами. Мы служим силам. Ты — свету, я — сумраку. Это ничего, свет и сумрак не враги».
«Лен тоже служит свету!» — возразил я.
«Нет, Данька, Лен служит только тебе. И если ты перейдешь на другую сторону, он пойдет следом».
«Ерунда!» Шепотом, боясь, как бы не услышал Лен, возмутился я. «Мы друзья!»
«Ты слишком сильный для того, чтобы быть другом». Гаррет сказала это мягко, но уверенно. «Либо тебя должны растоптать, унизить, либо Лен должен стать сильнее и выше себя самого. Тогда вы сможете стать друзьями. Ты же и сам понимаешь, Даня». Я не ответил. А Гаррет медленно подплыла ко мне и, глядя в глаза, сказала: «Данька, а я вовсе не такая старая, как ты думал, верно?» Я замялся. Рука Гаррет легла мне на плечо, и вдруг стало душно, невыносимо жарко. «Хочешь, покажу тебе одну тайну нашей яхты?» Убирая руку, спросила Гаррет.
«Да», — с облегчением ответил я.
«Плыви со мной».
Гаррет поплыла к корме, быстро, сильно загребая руками. Я кролем плаваю плохо и поплыл следом брасом, брызгаясь во все стороны. Гаррет, не оборачиваясь, тихо засмеялась. Корма была высокой, как на каком-нибудь старинном галеоне. Над водой торчали бронзовые крюки. Я вдруг подумал, что на них можно повесить мотор. Может, торговцы так и делали, когда попадали в мир, где фотоны, протоны и магнитные поля. Из досок выступали какие-то медные болты.
«Гляди!»
заговорческим шепотом сказала Гаррет и повернула один за другим три болта. В полуметре над водой открылся узкий люк. «Иногда мы возим контрабанду или людей, которые скрываются от властей своего мира», — небрежно сказала Гаррет. Подтянулась и легко скользнула в люк. Я опустил глаза. Мне снова стало не по себе. «Тебе помочь?» — спросила Гаррет, протягивая руку. Из темного отверстия высовывались лишь ее плечи. «Вот еще!» — разозлился я, забираясь в люк. Гаррет отползла вглубь, освобождая мне проход. Хлопнула в ладоши, и вспыхнул матовый световой шар. Я выпрямился, чувствуя, как с меня стекает вода. Мы оказались в маленькой комнатке, 2 на 3 метра, почти пустой. Лишь на полу лежал толстый матрас, а на стене на гвоздике висела махровая простыня. Гаррет протянула руку, сняла простыню, быстрыми движениями промокнула волосы и обтерла тело. Меня стала бить дрожь. «Замерз, мальчик», — мягко сказала Гаррет, подходя. «Сейчас». «Зачем мы здесь?» — спросил я. А Гаррет уже вытирала мне волосы, потом закутала в простыню всего. Лицо у нее было серьезным, но глаза улыбались. «Одно дело, когда купаешься голым с голыми, совсем другое, когда стоишь рядом с обнаженной женщиной в маленькой комнате, и она вытирает тебя. Всего». «Хочешь научиться любви?» — спокойно спросила Гаррет, отбрасывая простыню в угол. Лицо у меня пылало. Язык провалился куда-то глубоко в глотку. Я замотал головой. «Обманываешь», — невозмутимо заключила Гаррет. «Понимаешь, Данька, мужчинам, ну и мальчикам тоже, это трудно скрыть, особенно когда они раздеты». «Надо было убегать, выскакивать из люка, забираться на палубу и надевать крыло. Почему-то я был уверен, что при Ленни и котенке Гаррет приставать ко мне не станет. Вот только ноги меня не слушались. А еще я не хотел убегать. Это нужно», — очень ласково сказала Гаррет. «Тебе самому нужно. Ты еще поймешь». Она присела на корточки так, что ее лицо оказалось даже ниже моего, положила левую руку мне на плечи и притянула к себе. Помедлила секунду, потом поцеловала в губы. «Я однажды целовался с девчонкой, еще в 3-м классе. Мы вместе ходили в кино, а потом решили, что должны поцеловаться. Только с Гаррет это получилось совсем не так. Рот ее был полуоткрыт, и я невольно разжал губы. Почему-то было совсем не противно. А потом я почувствовал, как ее правая рука скользнула мне по спине, по ногам, и Гаррет, увлекая меня за собой, опустилась на матрас. Когда я выбрался на палубу, Лен загорал. Он все-таки разделся. До плавок. «Ты далеко плавал?» — спросил Лен. «Очень далеко», — сказал я и стал торопливо одеваться. Теперь мне было стыдно, очень стыдно. И перед Риатой, которая загорала голышом чуть в стороне, и перед Гаррет, которая с довольным видом выбиралась из воды. Я торопливо натянул крыло, потом глянул на котенка. Он уже насмотрелся на солнце и теперь довольно щурился. На мгновение я поймал его взгляд. Он все знал! Он все знал наперед!
«Зачем, котенок?» — прошептал я. «Зачем?»
«Все было не так, как ты думал», — бесстрастно ответил он. «И это хорошо».
«Почему?»
«Ты должен приблизиться к своей сущности. Настолько, насколько сможешь. Не знаю, зачем это было нужно, Гаррет, а тебе поможет».
«Она тоже так сказала», — устало произнес я, опускаясь на теплую палубу. Лен удивленно смотрел на нас.
«Перевернись, живот сгорит», — посоветовал я, и Лен послушно подставил солнцу спину.
«Это было неправильно. Все случилось не так, совсем не так».
«Данька, все нормально», — мягко сказал котенок. Его интонации напомнили мне Гаррет.
«Заткнись!» — крикнул я. «Я не твой инструмент, запомни!» Вскочив, я подошел к Гаррет и резко спросил. «Зачем?»
«Ты поймешь, если победишь», — пожав плечами, сказала Гаррет. «А если проиграешь свой поединок, зачем тебе тогда знать?» Я не мог с ней спорить. Теперь не мог.
«Нам пора обратно», — отводя глаза, выдавил я.
«Мы откроем проход», — кивнула Гаррет. «Сейчас?»
«Да».
«Риата...» Они снова стали рядом с мачтой, глядя в глаза друг другу. Риата весело сказала, обращаясь скорее к Лену, чем ко мне. «Если хотите вернуться обратно, взлетайте. Мы откроем путь над яхтой».
Лен потянулся за одеждой. Я увидел, как он морщится, натягивая крыло, и понял, что Лен успел обгореть.
«Я должна вам заплатить», — неожиданно сказала Гаррет. «Мы договаривались, что работа будет оплачена».
«Работа была нетрудной», — зло сказал я. «Будем считать, что мы квиты. Открывайте путь».
«Не злись на меня, Даня», — неожиданно виноватым голосом сказала Гаррет. «Ты еще поймешь. Взлетайте».
Крыло раскрылось, и я метнул себя в небо. Навстречу радужной пленке, за которой была тьма, привычная тьма. Следом летели Лен и котенок. Он на этот раз не лентяйничал и летел сам.
«До встречи!» — крикнула нам Гаррет.
И мы влетели во тьму.